Сенатор Клишас. Да, тот самый.
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте, с нами председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас. Андрей Александрович, приветствую вас.
Добрый вечер.
Телефон прямого эфира, напоминаю, +7 495 95 95 91 2. Работают телеграм-каналы и приложения «Радио Спутник». Пожалуйста, пользуйтесь. Можно вопрос написать при помощи WhatsApp. Номер +7 968 766 3311. Ну и, наконец, трансляции наших эфиров и этого тоже идут на площадке Рутюб. Пишите там вопросы, оставляйте комментарии. Ну что, наверное, есть смысл начать с заявлений и идей, которые возникают в Европе, и, собственно говоря, реакция на них Москвы. Вот немецкие СМИ публикуют некие концепции по возможности вооруженного противостояния России и Европы. Петр Павел, президент Чехии, примерно то же самое говорил. Ну и, наконец, возникла мысль в НАТО создать некий военный шенген, предполагающий свободное перемещение личного состава, ну, естественно, вооруженных сил и техники по странам Европы, по примеру того, как граждане там могут перемещаться. Есть реакция Москвы на эти идеи. Вот Дмитрий Песков заявил, что это не может не вызывать обеспокоенность, вот это движение НАТО в сторону России и ответных мер. Ну и кроме того, Песков говорит о том, что нагнетание напряженности в Европе эта идея может вызвать, не говоря уж о ее реализации. Вот что бы вы могли добавить к этому, потому что, в общем, все больше такого рода публикаций и политических высказываний среди европейской элиты возникает.
Ну, очевидно, что это попытка просто продолжать нагнетать ситуацию, готовить своих избирателей в Европе к тому, что отношения с Россией, по сути дела, заморожены на длительный период времени. Вообще, вот эта тема с военным шенгеном, как его называют, да, она достаточно интересная, потому что ведь там, по сути, ну, если мы правильно понимаем то, что имеет в виду западные партнеры, снимаются разного рода ограничения на движение воинских формирований различных государств, членов НАТО, внутри этого альянса. Ну, давайте скажем, допустим, внутри Европы. Так, то есть свободно могут передвигаться воинские контингенты. Насколько сейчас понимаем, есть ряд внутренних ограничений, которые исходят из законодательства самих государств, европейских в частности, которые не позволяют военным иностранным, несмотря на то, что это союзники, передвигаться свободно по их территории. Вот эти ограничения предполагается снять. Вот, по всей видимости, что имеется в виду под военным шенгеном. Но здесь, знаете, наверное, нужно в первую очередь поинтересоваться, а вообще население этих государств, оно готово к тому, что свободно будут перемещаться иностранные войска по их территории. Ну, не знаю, я думаю, что, например, французам может быть не очень комфортно, если немецкие войска начнут свободно двигаться по территории Франции или по территории там Бельгии, да. Тут могут, я думаю, быть вопросы. Или по территории Чехии, например, или Польши.
Исторические, да? Реминисценции возникают.
Да, совершенно верно. Может возникнуть масса разного рода, ну, каких-то не очень хороших, не очень нужных европейским политикам, да и в целом европейским народам параллелей. Но, тем не менее, решили, скорее всего, не спрашивать мнение населения, да, а сделать так, как удобнее. Понятно, что это свободное перемещение войск нужно для одного, для того, чтобы перебрасывать на восточную границу альянса как можно больше вооружений, техники, людей. Ну, я не знаю, в чем альянс видит угрозу со стороны России, если видит, по крайней мере, говорит о том, что видит. Да? Хотя мы с вами, ну, прекрасно понимаем, что скорее угрозу создает нам именно сам Североатлантический альянс, и принимая в состав Североатлантического альянса все больше государств, которые имеют достаточно протяженную границу с Россией, это Скандинавия, там последний пример, и постоянно заявляя о том, что будут размещаться те или иные вооружения в Европе. Увеличено, кстати, количество американских войск в Европе. Наверное, столько, сколько сейчас, американских войск не было очень давно, там, со времен Холодной войны. Поэтому это просто такое очередное нагнетание ситуации, подготовка общественного мнения европейского к тому, что конфронтация с Россией будет продолжаться по всем направлениям, в том числе и по военным.
Ну вот если мы о НАТО говорим, надо, наверное, еще упомянуть об одной инициативе. Она связана с Балтийским морем и с химоружием, которое на его дне находится до сих пор со времен Второй мировой войны. Вот хотят как-то поднимать либо военные НАТО, либо еще какие-то структуры это химоружие. Есть ответ российского МИДа о том, что это может привести к плачевным последствиям. Вот такая односторонняя политика. Балтика все-таки это не водоем, принадлежащий странам НАТО. Ну и вот в МИДе говорят, что данный вопрос, вот этот вопрос, надо обсуждать в комиссии по защите морской среды района Балтийского моря. Есть такая структура. Там должно учитываться мнение России, но, тем не менее, опять же, в МИДе подчеркивают, что парализована эта работа этой структуры из-за действий Запада. Вот можно ли реанимировать работу этой структуры? Как вообще по этому вопросу взаимодействуют с западными странами?
Ну, в данном случае единственное, что мы можем, по всей видимости, это напоминать Западу о том, что хотя бы формально еще существуют разного рода международные площадки, причем официальные, вот такие, как эта комиссия, для того, чтобы разрешать те вопросы, которые возникают. Но совершенно прав я, ведь Запад просто игнорирует, ведь в открытую было сказано не так давно официальными лицами, чиновниками стран-членов Альянса, что они хотят превратить Балтику, по сути дела, во внутреннее море такое натовское. Понятно, что у них нет для этого никаких правовых оснований, да я считаю, что и сил никаких нет. Все-таки Россия на Балтике уверенно себя чувствует с начала 18 века, скажем так, да, очень уверенно. И вряд ли можно здесь России как-то воспрепятствовать в реализации ее прав на Балтийское море. Но пытаться будут, понятно, мы же видим, что происходит на Балтике, что происходит с инфраструктурой, которая нужна тем же самым европейским государствам. Да, давайте вспомним «Северные потоки». Президент на своем выступлении на двадцатке опять же напомнил, да, что совершаются террористические акты, акты государственного терроризма, и привел в пример «Северный поток». Я так понимаю, что никто ничего не может ответить России на вопросы и периодические напоминания о том, что вообще-то хорошо бы использовать те или иные международные площадки или международное расследование полноценное провести. Нам долго говорили: нет-нет, все нормально, расследование идет, компетентные следователи различных государств работают, но итогов нет. Наши дипломаты справедливо в Организации Объединенных Наций, в Совете Безопасности напоминают нашим западным партнерам, так называемым, о том, что должны быть какие-то результаты. Ну, периодически, кроме того, что вбрасывают разного рода информацию, ну, теперь они уже начинают валить просто на Украину, откровенно, исполнение этого террористического акта, мы не видим никаких официальных итогов этого расследования. Поэтому они будут пытаться и здесь вести себя совершенно безнаказанно, делать все, что они могут в данном случае сделать, а наша задача, наверное, жестко отстаивать собственный интерес, суверенитет и не допускать ущемления прав России, в частности, в районе Балтики.
Продолжая российскую и европейскую тему, конечно, нельзя не упомянуть о ситуации, которая происходит на российско-финской или же финляндской границе. Там у Норвегии есть тоже примерно такие же планы. Она была включена в список недружественных стран, кстати говоря, Норвегии. Закрыть границу просто целиком и полностью. Вот что касается границы России и Финляндии, там один КПП остается, единственный где-то в самом отдаленном участке. Задали Дмитрию Пескову вопрос о том, не опустится ли железный занавес на границе российской. Он ответил, что говорить об этом преждевременно, что, наверное, будем надеяться, что до этого не дойдет. Вот скажите, пожалуйста, потому что железный занавес есть два понятия. Да? Вот конкретный занавес – это значит перекрытие границы, и железный занавес – более широкое общее понятие. Вот это отсутствие сотрудничества и диалога. Вот как вы считаете, все-таки до конкретного железного занавеса дойдет или нет, и что делать вот с этим общим идеологическим, там, культурологическим, каким угодно другим железным занавесом?
Ну, мы ведь видели не так давно, что ряд стран этот железный занавес, вот такой физический, да, уже просто воздвигают со своей стороны. Это, опять же, та же самая Эстония, насколько я помню, да, по сообщениям СМИ, они там какие-то противотанковые сооружения воздвигали вдоль границы и так далее. Ну, то есть, это, по всей видимости, очередной какой-то план по освоению бюджета натовского на территории Эстонии. Но я думаю, что Эстония не одна страна, которая думает о том, чтобы как-то таким образом укреплять якобы укреплять свою границу. Что касается железного занавеса, ну, в таком в политическом, что ли, плане, то мне кажется, что он уже опустился. Я бы сказал, что опустился, и причем это уже больше года как происходит. Давайте вспомним очень примечательное высказывание господина там, Борреля и его сотоварищей по Европейской комиссии. Вспомните, ведь россиянам сказали, что перемещение по Европейскому Союзу – это не право передвижения, не имеет никакого отношения к праву передвижения. Перемещение по Европейскому Союзу для граждан других государств и для россиян, в первую очередь, это привилегия, сказали нам западные чиновники. Да? То есть они рассматривали это как привилегия. Ну а по сути дела, такого рода заявления мы должны рассматривать просто как тот самый железный занавес. Когда вам говорят, что у вас нет никаких прав, связанных с передвижением, независимо от того, есть у вас виза, нет, мы знаем, что творится с выдачей виз россиянам, по сути дела идет откровенная дискриминация по паспорту, по стране происхождения, визы просто не выдаются или выдаются в минимальном количестве. Они исходят из того, что вот они создали такой рай на земле, создали его, естественно, за счет ограбления очень большого количества своих колоний в прошлом, народов, да и сейчас они продолжают такую политику в той же Африке. Да, и мы видим, насколько страны Африки сочувствуют той политике, которую проводит сейчас Российская Федерация, потому что отказ от колониальной политики, построение нормальных партнерских равноправных отношений со всеми государствами – это, в общем-то, один из базовых постулатов российской внешней политики. И президент много раз говорил об этом, и лидеры африканских стран приезжали в Москву, следом за ними приезжали лидеры парламентов латиноамериканских государств. То есть это очень актуальная тема не только для нас, для Африки, для Азии, для стран Латинской Америки. Поэтому европейцы будут выстраивать этот железный занавес, будут объявлять себя раем, попадание в Европейский Союз станет привилегией. Посмотрим, сколько они продержатся, потому что это в некотором смысле, знаете, такая идеология опоры на внутренние ресурсы, а в Европейском Союзе этих внутренних ресурсов очень-очень мало. Там проблемы и с трудовыми ресурсами, этим объясняется большой масштаб мигрантов, которые они привлекали и вынуждены были пускать в свои государства, и тяжелая демографическая ситуация. Да, в общем-то,
энергетические ресурсы тоже ограничены.
Совершенно верно. И людских ресурсов не хватает, энергетических ресурсов нет. После того, как американцы заставили их покупать в тридорога сжиженный газ, да, эффективность европейской экономики от этого, ну, скажем так, эффективнее экономика от этого не стала. Поэтому посмотрим, что будет делать Европа, опуская такой железный занавес перед Россией. Насколько долго они протянут в таком состоянии?
Напоминаю, мы беседуем с Андреем Клишесом. Вот, Андрей Александрович, относительно переговоров Москвы и Киева. Тема такая, не уходящая, что называется, из информационного поля. Но вот есть некоторые стимулы ее обсудить. Значит, ну, прежде всего, вспомню недавнее заявление Владимира Путина на саммите G20, онлайн-выступление там было. Вот я процитирую. «Безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной». Это такое базовое заявление. Владимир Путин не первый раз высказывает эту идею. Она не меняется. Есть и другие высказывания на этот счет. Ну, например, командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов считает, что весной следующего года может Киев согласиться на переговор. Ну и, наконец, Анкара предложила устами главы МИДа турецкого Хакана Фидана, значит, себя, свою территорию в качестве площадки для этих переговоров. Напомню, что уже однажды Турция в таком качестве выступала. Посредники, как вы считаете, действительно ли переговоры могут возобновиться в ближайшее время? И Турция вот сможет ли стать такой площадкой?
Я считаю, что нет. Ни по первому, ни по второму вопросу, я считаю, что нет. Понимаете, да, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Проблема только в том, что переговоры можно вести с партнером, который имеет возможности, полномочия, имеет право договориться с тобой о чем-нибудь. Да? С этим партнером можно вести какие-то переговоры, неважно о чем. Мы видим, что, да даже, собственно говоря, многие западные политики в последнее время признали, что когда Россия и Украина в прошлом году весной о чем-то договорились в Анкаре, последовал просто окрик из Соединенных Штатов в сторону Киева, и велено было от всего отказаться. Да, и президент нам, наш президент Владимир Владимирович Путин, неоднократно говорил, что да, Украина, по сути дела, выбросила просто в мусорную корзину все договоренности, которые были достигнуты в Анкаре. Просто на следующий день. Да, все было уничтожено. Но как вы думаете, имеет ли смысл начинать переговоры с Украиной какие-то в этой ситуации?
На те же грабли.
Да. На те же грабли, совершенно верно, да, кроме того, но мы прекрасно знаем, что на Украине существует внутреннее законодательство, которое запрещает всем украинским официальным лицам, включая президента, вести какие-то переговоры с Россией. Вы думаете, они по своей инициативе приняли? Вы думаете, по своей инициативе они взяли и связали себе руки? Ничего подобного. Я думаю, что американцы посмотрели, например, переговоров, которые шли в Анкаре, и поняли прекрасно, что никаких переговоров быть не должно. Если кто-то и будет с Россией вести переговоры, то это Соединенные Штаты и страны НАТО. Давайте чуть-чуть отойдем назад и вспомним, что ведь Российская Федерация, прежде чем началась специальная военная операция, Российская Федерация представила письменно свои условия для государств НАТО, как Россия видит обеспечение взаимной безопасности. Давайте вспомним эту дискуссию, очень содержательную и очень подробную, которая велась еще в декабре позапрошлого, да, года.
21-го, да.
Федерация, да, совершенно верно. Когда Российская Федерация представила и проект соглашения, и всячески подчеркивала, что хотела бы обсудить предметно с Западом вопросы, связанные с безопасностью. Причем с взаимной безопасностью. Вспомните тезис, по-моему, очень простой и понятный для всех, для россиян, и я уверен, для избирателей европейских и американских, тезис, который повторял наш президент и наш МИД. Безопасности не бывает за счет другого. Безопасность может быть только взаимной. Это один момент. Второй момент. Ну а давайте вспомним переговоры в Минске, там Минск-1, Минск-2. Сколько было подписано документов, протоколов, были подписаны там комплексы мер, которые должны были обеспечивать и гарантировать, описывали последовательность шагов, которые нужно предпринять, чтобы выполнить Минск. Что сделала Украина? Выбросила это просто в корзину. И честно об этом сообщила, что она, когда и подписывала это, не собиралась это все делать, просто нужно было время для того, чтобы перевооружить украинскую армию, для того, чтобы накачать Украину вооружениями, деньгами, подготовить военных. Вот в этой ситуации можно ли говорить о том, что а давайте-ка еще раз на эти грабли наступим, даже не второй, мне кажется, уже и не третий. Угу. Давайте еще раз дадим им возможность перевооружить собственную армию. У них сейчас проблемы с боеприпасами, давайте дадим возможность поставить им больше вооружений, обучить больше людей и так далее, и так далее. Кому нужны такие переговоры? Переговоры должны вестись об одном – об условиях денацификации Украины и демилитаризации. Это цели специальной военной операции. Эти цели могут быть достигнуты как военным путем и будут достигнуты, мы это видим по событиям последних недель и месяцев, либо эти цели могут быть достигнуты на дипломатическом уровне путем ведения переговоров. Но тут переговоры скорее нужно вести с хозяевами Украины, а не с самой этой Украиной. Потому что цена договоренностей, которые подписывают украинские лидеры, она не стоит той бумаги, на которой их пишут.
Формула Штайнмайера еще была, ну а потом Ангела Меркель признала, что как раз Минские соглашения были возможностью, стали, точнее, возможностью для Украины подготовиться.
Вот, да не только Меркель, давайте вспомним. И Олланд об этом говорил, и де-факто это признавал Макрон, Петр Порошенко – подписант всех этих соглашений, тоже в свое время признал, что они просто дали Украине передышку, и никто не собирался их выполнять. Но это просто позорище, да? А давайте чуть-чуть вернемся назад и вспомним о том, что так на всякий случай та же самая компания людей подписывала соглашение с президентом Януковичем под гарантией западных государств, той же самой Польши, Франции, насколько я помню.
Да, главы МИДов и Германии тоже, кстати.
Да, совершенно верно. Вот они подписывали соглашение. И чем это закончилось? Это закончилось кровавым государственным переворотом.
Американские СМИ, ну, одно из них точно пишет о том, что вот Запад все больше перестает верить в успех ВСУ, в том числе и Демпартия перестает в это верить. И, кстати, действительно много публикаций по этому поводу появляется, в том числе и в американской, и в европейской прессе. И вот люди, которые об этом пишут, считают, что и Владимир Зеленский тоже понимает, что ослабевает вот эта поддержка. Ну, какие выводы из этого можно сделать? Это ослабевание будет длительным или, в общем, оно приведет к каким-то практическим результатам? То есть начнут меньше давать оружия и боеприпасов?
Ну, начнут меньше давать и уже меньше дают. Мы это видим. Да, мы же в прошлый раз обсуждали достаточно интересную ситуацию в Конгрессе, когда был принят в итоге бюджет, не только принят Конгрессом, но и подписан президентом Байденом, где не было помощи ни Украине, ни Израилю. Да, вот смотрите, прошла неделя, многие говорили, что вот-вот вроде до Рождества они обязательно что-то решат, пока не решили. Рождество наступает вот-вот, следом за Рождеством каникулы рождественские, да, как это водится, дальше там Новый год, и Америка входит уже в новый политический сезон, где предопределять все решения, по сути дела, будут президентские выборы, которые состоятся в следующем году в Соединенных Штатах. Но тут ведь еще нужно обратить внимание на то, что есть вероятность того, что в Нидерландах, да, там прошли выборы, и там тоже побеждает политическая партия, которая, ну, скажем так, аккуратно, скажем, очень скептически относится к помощи Украине и говорит, что санкции против России тоже наносят ущерб экономики Европы и экономики Нидерландов в том числе. То есть я думаю, что поддержка будет ослабевать. Сейчас мы это уже видим, что будет меньше денег, будет меньше оружия по объективным причинам, потому что они весь этот хлам, который у них был старый, поставили. Новых вооружений у них не так много для того, чтобы поставлять Украине, тем более не так много боеприпасов. Они сами об этом говорят, политики западные, что их резервы, скажем так, не безграничны. Ну а самое главное, на Украине все меньше и меньше людей, которые готовы воевать за Зеленского и за его хунту. Это объективно тоже так. Можно сколько угодно поставлять вооружений, можно сколько угодно давать денег, но кто-то это оружие должен держать в руках. Кто-то должен быть уверен в том, что эти усилия, эти жертвы, большие жертвы, которые сейчас Украина приносит в угоду политики Соединенных Штатов, эти жертвы не напрасны. А сейчас и Залужный, да, в своих официальных выступлениях, и уже президент Зеленский откровенно говорят, что успеха, похоже, что может не быть. И не факт, что Украина сохранится даже в тех границах, в которых она сегодня существует, и в которых сегодня там киевское правительство контролирует ситуацию. Но поэтому, конечно, я думаю, что скепсис будет нарастать, и это будет сказываться на общественное мнение, в том числе на Западе.
Сейчас мы сделаем перерыв буквально на несколько минут. Анонсирую следующую тему, весьма любопытную. Вот в штате Нью-Джерси, американском, пришлось приостановить закон, ограничивающий деятельность компаний, которые так или иначе связаны с Россией. Вот одной из японских компаний, Киосера, удалось добиться того, что этот закон приостановил свое действие. Сразу после перерыва обсудим этот прецедент любопытный. С нами председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес. У микрофона Илья Харламов. Не переключайтесь, скоро вернемся.
Сенатор Клишас. Да, тот самый.